Я пришел к тебе прочитать свой суровый рэп, помнишь? Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Деньги 24. Меня зовут Константин Цыганков, и это наш традиционный дайджест. Ну, как обычно, без всяких там предисловий, давайте начинать. Главная новость этой недели, безусловно, та, которая затмила абсолютно все. Та, из-за которой бурлил интернет. И в хорошем, и в переносном смысле говнами. Это визит Канье Уэста в Россию и его два возможных концерта. Первое, я реально об этом рассказываю, просто потому что, ну, два дня в сети, даже в экономических изданиях было не протолкнуться от этой истории. Все считали стоимость билетов, все считали там от 6-9 тысяч рублей до 160 тысяч в ложу потом, да? Все считали, сколько Kanye West за это дело заработает, по 10 миллионов долларов якобы за каждый концерт. Потом все считали, а как будут перевозиться его материалы для выступления, вот эта круглая сфера, на которой он поет, каким транспортным самолетом и через какой коридор это повезут, потому что концерт до России у него в Чикаго. Второй аспект, который это вот творческий, я делал такой камин-аут. Наверное, я слышал песни Kanye West, да, но я не знаю песен Kanye West. То есть попроси меня сейчас какие-то назвать, я их реально не знаю. Play
some rap music. Включи мне рэп, я закричу от боли.
Вот, и финальная история, к которой я подвожусь, я так скажу, вот лично, да, вот, учитывая свое отношение ко всему этому вопросу, не иду, не трогаю, до свидания, но если бы это был Offspring, к примеру, или если бы Томас Андерс, идиот, не отказал бы в предложении Дитера Болина возродить Modern Talking, если бы это было бы Modern Talking, то даже Питер, Красноярск, Владивосток, неважно. Вот я бы вот за любые деньги бы на это сходил. А вы сами как, фанаты Kanye West, слайте его песни, полетите ли вы на концерт в Петербург, купили ли вы эти билеты, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну а теперь переходим непосредственно к дайджесту. Если брать экономическое событие самое интересное, то здесь, безусловно, было заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам у Владимира Путина. Было много чего, но давайте сразу подведемся к основным выводам, которые там были. Опустим болтологию. Выводы — это поручение правительству от президента. Смотрите, первое. Принять программу восстановления логистической инфраструктуры. Перевожу на русский. Пострадавшие мощности Wildberries должны быть возвращены. Все то, что противник разбомбил, должно быть восстановлено. При этом Владимир Владимирович говорит, что участвовать должно и государство. Двоякая история. То есть кто-то сейчас скажет, ну вот тена, Wildberries разбомбили, потому что государство не защитило с помощью средств противовоздушной обороны от атак противника, и расплачиваться за это должны мы. То есть за счет наших налогов пойдет этот ремонт. Угу. При этом до этого в комментариях очень много было разговоров, что, мол, Wildberries не поддерживает пострадавших, хотя на самом деле поддерживает. И при этом, типа, почему молчит государство? Почему государство не помогает? Вот такая вот история. То есть государство не помогает плохое, государство помогает, опять-таки, плохое. Надо бы уже определиться. Ну, это пункт первый. Инфраструктура будет восстановлена. Далее. Оценить эффективность и востребованность действующих мер поддержки инвестиций как на федеральном, так и на региональном уровне. Здесь пошел разговор, что инвестиции у нас, как это, инвестиционная пауза, это раз. Во-вторых, инвестиции, какие были за последние годы, где они, почему они до сих пор не дают отдачу, кто забрал все деньги, скажем так, поэтому здесь необходимо провести мониторинг этих самых инвестиций. Может быть, инвестиции были, как обычно, только на бумаге, да? Значит, возможно, будут посадки. Третье. Сформировать портфель прорывных цифровых решений для социальной сферы. Название красиво, звучит модно, стильно, молодежно. Прорывные цифровые решения. Но знаете, сформировать, написать на бумаге, что давайте вот здесь сделаем вот так через смартфон, а вот здесь сделаем имплантанты, да, а вот здесь, как в нейроманте, будем подключать деку через эти дерматоды, уходить в матрицу и там лечить людей. Ну, наверное, тоже круто, но портфель должен состоять из реальных решений, имеющихся или тех, которые можно сделать, то есть довести до, не просто до прототипа, а до массового использования в течение короткого периода времени.
Я знаю кунг-фу.
Посмотрим.
Но суть, скорее всего, этого решения в том, что деньги, пожалуйста, именно в хай-тек. То есть все, деньги мы должны направлять в первую очередь именно туда. И последнее. Определить перечень субъектов с наиболее сложной бюджетной ситуацией, предложить индивидуальный набор механизмов для их сбалансированного развития. Мы много раз говорили о дефиците бюджета в нашей стране, но дефицит бюджета есть и во многих регионах. Многие регионы недополучают денег. У президента регулярно бывают представители разных регионов, которые прям прямым текстом говорят: Владимир Владимирович, если бы не курс рубля, было бы лучше, потому что мы экспортно-ориентированный регион, у нас там уголь, у нас металлы, у нас рыба и все что угодно, мы это отправляем вот на экспорт. Из-за крепкого рубля, до сих пор для экспортеров он крепкий, мы недополучаем денег, что-нибудь с этим надо, соответственно, вытворять. Президент прям прямым текстом тогда сказал, что крепкий рубль, он нужен для населения, то есть тут вот никто почему-то этого не замечает, но вот команда удерживать рубль, по большому счету, или плавно его девальвировать, она идет сверху. Да? Центральный банк там спорит с этим, не спорит, это другой разговор, как они на это реагируют, постепенно или все-таки отказываются. Вот. Но директива такая, скорее всего, есть. И она направлена именно на потребителей, на нас с вами, чтобы не слишком сильно хотя бы дорожала та же самая техника. И здесь, получается, президент сказал: окей, мы с этим сделать ничего не можем, но давайте посмотрим, у кого по бюджету ситуация самая плохая, поэтому будет, скорее всего, целенаправленная помощь отдельным регионам, как и откуда будут браться деньги, пока непонятно, но вот в скором времени, я думаю, поручения будут выполнены, мы увидим, вот, какие регионы больше всего нуждаются в поддержке. Это вот то, что именно поручил президент. Но здесь интересно было даже другое. То, что накануне, получается, Третий Рим, это не только Москва, Третий Рим, да, Третий Рим — это структура в рамках Ранхикса, которую курирует господин Орешкин. И, соответственно, вот эта структура предложила так называемые 7 столпов для выхода российской экономики на новую модель развития. Итак, я изучил, это интересно. Читаем текущее положение дел в этом докладе. Я все максимально вот уконтрапупил в короткий формат. Первое. Свободных работников почти не осталось. На рынке труда работники предпенсионного и пенсионного возраста. То есть на рынок труда вышли те, кто уже должен отдыхать. Молодежи у нас не так много на рынке труда. И вот компенсаторный механизм произошел именно за счет людей в возрасте. И новых работников пока не предвидится, их на рынке тупо нет. Мощности производственные недозагружены. Я не буду говорить, почему они недозагружены. Из-за слабого спроса со стороны населения, потому что денег особо нет, но факт остается фактом. Мощности производственные в недозагрузке. Третье. Спрос не может бесконечно поддерживаться за счет государства. Это вот эта старая мантра того же самого Банка России о том, что сейчас совокупный спрос формируется государством. То, что у нас во многом кейнсианская такая экономика, но направленная в первую очередь на военные рельсы. Спрос формируется там. Хотя не только, но базовый исключительно там. Вот это текущее положение вещей. Нужно что-то менять. Что нужно менять? 7 столпов. Читаем. Первое. Опережающее развитие регионов и внутреннего туризма. Причем на первом месте там развитие инфраструктуры транспортной. Окей. Это получается, мы должны строить дороги, опять развивать РЖД, авиаперевозки и так далее. Молодцы, написано все правильно. То есть я с каждым пунктом-то согласен, но новые ЖДшки, новые ВСМы, в частности до ЕКАТа. Кто должен платить за праздник? Государство в первую очередь. Дальше бизнес нужно подключать. А вопрос, как бизнес будет отбивать инвестиции на ВСМ? То есть бизнес тоже должен что-то с этого получить. Либо долю, которую он будет зарабатывать, либо какие-то другие плюшки. Опять-таки, ну проложишь ты ВСМ до Екатеринбурга. Надеюсь, они понимают, какой там будет спрос, и это будет, значит, пользоваться этим самым спросом. Дальше, получается, нужно развивать инфраструктуру туристическую. Она и так развивается последние годы, честное слово. И объективно, я езжу по России, я это вижу. Но инфраструктуру нужно развивать еще сильнее, причем раз в 20. Потому что иногда доступность этого самого туризма остается под вопросом. Особенно вот для таких, как я, которые не водят машину. Потому что если ты не водишь машину, есть ощущение, что туристическая Россия большей частью для тебя закрыта. И это плохо. В общем, тут опять-таки нужно тратить деньги. Но главный вопрос, кто и сколько должен тратить. Второе. Автоматизация искусственного интеллекта и рост производительности труда. Много раз говорили. ИИшка — это хорошо. Автоматизация путем роботов — это прекрасно. Но ИИшка — это... как бы сказать, потенциальные ошибки слишком много перекладывается на ИИ. И мы, опять-таки, вроде как работники освобождаются, но ИИ порой творит полную дичь. Это грамотно необходимо этот ИИ использовать. Второе, роботизация. Я уже рассказывал вам, я был на круглом столе по роботизации в Москве, где прямым текстом производители роботов сказали, да мы готовы их производить, просто это дорого. Ребят, ну дорого у нас роботы стоят в Китае, вон они стоят дешевле, это факт. Закупаем в Китае компоненты, здесь собираем, но нам спрос нужен, нам нужен тот, кто придет и скажет, я покупаю покупаю ваших роботов. А чтобы у нас покупали этих роботов, мы должны их сначала кому-то показать. А показать то, что у нас уже есть, мы не можем. Потому что у нас, к примеру, NDA, соглашение о неразглашении, мы государственных роботов показывать не можем. Да? Ну и заказчик идет покупает у китайцев, которые могут показать их. Да? Либо просто-напросто заказчик говорит, ну покажи мне, какие у тебя роботы, а я не могу, ты мне дай денег, я его сделаю и покажу. Ну, как примерно такой разговор слепого и глухого. Вот. Ну а рост производительности, у нас производительность труда, напоминаю, это когда работодатель и государство в том числе создают условия, чтобы нам, как работникам, было проще, легче и лучше работать, чтобы мы за счет созданных условий повышали реально свою эффективность труда. Как раз таки роботизация, в основном на производствах, то есть это более прогрессивные станки, это станки с искусственным интеллектом, с ЧПУ станки, окей, это хорошо. Но и в сфере услуг это тоже возможно. Вы спросите, как? Ну вот простой пример, конструктор договора. Потому что сотрудник, формируя договор на поставку или на продажу, советуется с юристом, советуется с сейлс-отделом, там, с кем угодно, для того, чтобы сформировать правильное предложение. А есть, допустим, созданный конструктор, банально через бота или через любой другой инструмент, который сэкономит 30-40% времени. Просто за счет указания галочками, какие базовые условия у тебя есть, какие уникальные условия тебе нужны, у тебя все это формируется, автоматически проверяется юристом, потому что все эти пункты уже проверены. К примеру, вот что это такое. И вот этим должен заниматься менеджмент, собственник и работодатель. А чем они занимаются? Они занимаются тем, что, слышь, у тебя зарплата в полтора раза больше, чем по рынку, я тебя сейчас могу фиг уволить и нанять двух других. Ну-ка давай вкалывай быстро в три раза больше. Это не производительность, это интенсификация. Но это далеко не все понимают. Дальше. Платформизация экономики. Ну, платформы уже работают. Это и Яндекс, это и Wildberries тот же самый, это и Озон. Вот если бы еще склады, опять-таки, защищали как следует от ударов, ну, это другой разговор. Но вот опять же, платформизация это хорошо, но когда инфраструктура находится под ударом, и из-за нее платформа может рухнуть, это плохо. Идем дальше. Инфраструктура экономики. Это в первую очередь связь. То есть здесь они прямо говорят, это наши спутники рассвет, которые, дай бог, скоро заработают и покроют Россию мирным интернетом. Либо это хотя бы 5G. А 5G это вот опять, давайте развивать 5G. Вы частоты сначала заберите, которые можно, которые военные нам дадут, к примеру. Военные их не отдают по своим причинам, да, это раз. А во-вторых, как вам сказать, вот для того, чтобы 5G, тут мы транслировали даже на выделенных частотах, нам модемы нужны, специальные вот эти коробочки связи, приемные пункты на мачты вот так вот вешают, и они интернет раздают. А там сейчас 4G висят, потому что всякие Sony Ericsson и так далее закрыты для нас, санкции, они закрылись, да. А то, что мы в Китае закупаем, оно хуже в 1.5-2 раза. Это говорят сами вот МТС, Мегафон и так далее. Мы с ними регулярно общаемся, с телекомами. Мы закупаем, они говорят, Китай. Но просто хуже, ребят. А 5G своего, ну, как-то вот пока не сделали. Причем инвестиции туда вбухиваются. Но опять-таки они останавливаются на том, что а зачем мы создаем 5G, если нам 5G все равно закрыто, и нам никогда не отдадут частоты. Странное решение, да? Перестройка системы подготовки кадров. Понятное дело, что нужно готовить те кадры, которые вот сейчас востребованы в России. Это хорошая история. Но я работал в системе университета, я преподавал в университете. И найти мужиков или девчонок, женщин, взрослых, умных, нормальных, молодых, которые вот на земле поработали и знают, как оно сейчас на земле, и чтобы они передали этот опыт молодежи, это вот раз-два. Это можно сделать очень быстро. Вот только. А кто программу курса будет писать? Потому что без программы курса мы не можем это преподавать. Кто методичечку напишет, чтобы это преподавать?
Зачем звал?
Вот тебе ученик, Глеб.
Отличник.
У меня 4 по физкультуре.
Мне бы надо отличника.
Вот сотрудник, который просто хотел свой опыт отдавать, он уже такой, чего я должен писать, какую методичку, какую программу курса, вы что, я пришел опытом делиться. Не-не-не-не, у нас вот вы преподаватель, вы должны вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Угу, это раз. А во-вторых, ты зарплату человеку предложи такую, чтобы он бросил вот там вот и пришел преподавать тебе, рассказывать и воспитывать молодежь. Вот это проблема. Я не знаю, как они собираются это решать. Обеление экономики. Ну, надо. Обеляем ее уже сколько лет, все никак не обелим. И доступность капитала для частного сектора. Ну, вот это самая классика, да? Что, во-первых, и ставка должна быть меньше, и кредит должен быть доступный, и субсидии должны идти от государства не туда, крупнику, а мелкому, среднему бизнесу и так далее. Ну и самое главное, что частный капитал, то есть мы с вами, за счет инвестиций должны все это обеспечивать. Откуда деньги? Вот опять-таки, 29-й год. Довести бюджет до нулевого структурного дефицита. удачи, снизить бюджетный импульс и изменить структуру расходов. То, что вот Третий Рим подмечает, у нас сейчас именно вот бюджетный импульс работает. То есть вот он затихает уже, потому что все, денег бюджет вбухал все, что мог, структура расходов меняется, что государство перестает тратить деньги должен частный сектор сам должен развиваться и так далее. По мере ослабления инфляции ослабеют ставки, стоимость капитала, кредиты станут доступнее, государство перенастроит господдержку, создаст условия для расширения частной инвестиционной активности и потребления. Частные инвестиции должны быть для того, чтобы были частные инвестиции, ребят, вот суды должны работать правильно, быстро, грамотно. Причем правильно не как вот правильно, да, а с точки зрения вот бизнесмена более-менее. Я причем, кстати, регулярно подчеркиваю, что у нас не дикий Запад, и я продолжаю на этом настаивать. Но иногда, ну иногда и сверху, и как-то вот решения принимаемые, ну они странные, как минимум странные. Вот с этим надо завязывать, ну правда. Соответственно, частная инвестиционная активность и потребление. Ну а потребление возникает тогда, когда есть товары, которые мы хотим потреблять. Для того, чтобы были товары, необходимы инвестиции. Чтобы были инвестиции, понятные правила игры, суды, институты и так далее. В общем, все, как обычно, крутится вокруг одного и того же. Ну и с финансового рынка. То есть с фонды деньги должны приходить. Тут дальше прекрасная цитата. Деньги в стране есть. Нужно построить механизм, превращающий накопление в длинный инвестиционный капитал. Перевожу на русский. Бабло лежит на вкладах. Бабло лежит на счетах у людей и у корпораций. Соответственно, вот это бабло, вместо того, чтобы лежать на вкладах, в недвижимости, к примеру, вот за последние 5 лет в одной только Москве купили элитные недвижимости. Это квартиры по цене от 100 миллионов рублей на полтриллиона. Это деньги просто припаркованные. Это не жить покупали, половина квартир точно. Это не жить покупали и не любовницы. Это купили именно, чтобы припарковать бабло. Вот там лежит это бабло и так далее. Вот нужно составить механизм, который вот эти вот накопления превратит в длинный инвестиционный капитал. Потому что если вы не создадите этого механизма, а если просто придете и скажете частному капиталу, эй, давай вкладывай, капитал такой это по сторонам покажет, вот так вот карманы, денег нет, извините. Денег нет.
Где деньги, Лебовски?
Пару слов о жиже, а точнее о нефти. Смотрите, здесь несколько событий. Во-первых, Reuters сообщает, что Китай наращивает закупки российской нефти. И заменяют ей поставки с Ближнего Востока. Мы об этом говорили в прошлом дайджесте. Чтобы китайские предприятия не останавливались, они забили на стоимость, они берут ее, соответственно, у России. На текущий момент нефть, кстати, выше 90 долларов за баррель. Это данные Кплер. Дальше. Импорт российской нефти из европейских портов в Индию в августе снизился на 30%. То есть Китай отжал у Индии нашу нефть. То есть наша нефть должна была бы идти и в Индию, и в Китай. Но вот Китай отжимает объемы, предлагает больше денег, и мы меньше поставляем индийцам. Соответственно, ну, я не думаю, что наши ориентируются только на деньги. Здесь еще и политическая игра. Потому что индийцы, вы там пару-тройку раз реверанс в сторону Трампа сделали. Ну вот, пожалуйста, и нефти вам будет поменьше. Раньше Китай в основном брал нефть из азиатских портов. Это было Эспо, да? То теперь европейские порты увеличились до 31%. Это Юралс. Хотя другой сорт совершенно, но у них есть мощности для его переработки. А в августе импорт Индии сократился до 1,87 миллиона баррелей в сутки. А в июле было 2,79. То есть понимаете, какой объем нашей нефти Китай отжал для себя. Опять-таки для нас вот эта политическая игра это одно, а ключевое то, что мы зарабатываем за счет этого. Если Китай готов платить больше, превышать вот этот потолок российской нефти, это дополнительные деньги для бюджета. Это деньги, которые может быть, помогут хотя бы чуть-чуть сократить дефицит бюджета. Еще в плане нефти вторая история, она уже международная. Тут Bloomberg внезапно выяснил, смотрите, что оказывается, страны Персидского залива тайно перевозят нефть через Армузский пролив с помощью кораблей теневого флота. То есть там все заблокировано, там какая-то блокада, там американские авианосцы, вот это все. А какие-то корабли без транспондеров персидские тайно его минуют и продают эту самую нефть.
Вот это поворот!
Смотрите, объем темных перевозок, Bloomberg подсчитал, 4 миллиона баррелей в сутки. Главные подозреваемые, которых нужно вызвать на допрос и допросить с пристрастием, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Катар, Кувейт. То есть пока там вот это все рамсы у Трампа с Ираном, пацаны с Ираном договорились, мол, не шмаляй, у меня тут без транспондера пойдет, походу работает. И именно за счет вот этих дополнительных поставок, на самом деле, и удается держать нефть в районе $80-$90 за баррель, говорят участники рынка. Потому что если втихаря вот это не проскакивало, нефть уже была бы соточку, соответственно. При этом на этой неделе произошло в очередной раз прекрасное. Дональд Трамп объявил Ормузский пролив территорией of United States of America. Соответственно, просто вот в своем Truth Social так вот нарисовал, мол, все, это теперь территория США. То есть он не видел, как там корабли идут, которые нефтью торгуют. Нет, это все территория США. Пошлину, наверное, скоро будет брать. Но при этом персы ему ответили: братишка, оно как бы рановато. Может быть, ты глазки-то пооткроешь и увидишь, что вот у нас все еще тут мы это существуем и так далее. На что Трамп объявил им эту уникальную экономическую войну. Пообещал им просто бойню, мол, у Ирана нет флота, у Ирана нет авиации, мы их разбомбили, их валюта никому нафиг не нужна, и вообще они там доедают последний Коран без соли, судя по всему. Персы с этим категорически не согласны.
Как говорится, болтун в своем глазу бревно не замечает.
Разумеется, нужно поговорить про бензин. Куда же без него? Смотрите, тут есть важная новость. Министр энергетики России Сергей Цивилев признал, еще раз, признал наличие проблем на заправках. И подтвердил, то есть если вы не в курсе, то сам министр подтвердил, все-таки очереди на заправках есть.
Истина сделает вас свободными.
Дальше, правда, было смешно. Он сказал, что дизель есть везде, а где-то не хватает 95-92, но дизель якобы есть везде. Окей, смотрим независимый мониторинг. Бензин есть только на 28% заправок. Ой. Ну, это продолжение все той истории, что бензовозов не хватает, логистика страдает, подвоз проблемный, НПЗ бомбятся, производство упало и так далее. Спрос продолжает расти. В очередной раз у нас вводятся лимиты на отдельных заправках, на отдельных сетях. В общем, все как обычно. При этом, что нам говорят? Что новая волна дефицита, почему она возникла? Из-за продолжающихся атак и внеплановых ремонтов на НПЗ. То есть новые атаки на работающие НПЗ и продолжающийся ремонт на выбитых временно НПЗ. Ну, плюс август — это пиковый спрос на внутреннем рынке, особенно на бензин, плюс, опять-таки, повторю, проблема с логистикой. Но нам уже пообещали, что все скоро наладится. Опять, да. В ближайшее время на российские заправки должно попасть топливо из Индии. Буквально вот на медне эти корабли пришли. Сейчас пока они разгрузятся, пока это все довезут и так далее. Крупная партия прибыла в Мурманск, но пока с танкеров не отгружалась. Опять-таки, господин Новак, который курирует у нас топливную отрасль, он вот на этой неделе опять-таки заявил, что ситуация стабилизируется в ближайшее время. Повторяю, тут важно. Они признали, что проблема есть, что есть отсутствие бензина, есть очереди, но при этом опять-таки заявляют, скоро и ремонты на НПЗ закончатся, да и ситуация, в принципе, стабилизируется. Верим, ждем, надеемся. Пара слов о взносах в бюджет. Смотрите, с начала года бизнес абсолютно добровольно, я хочу это подчеркнуть, добровольно перечислил в бюджет России 383 миллиарда рублей. Это не какие-то налоги, и это не поборы. Ну, как минимум, официально это не так. Это платежи, которые бизнес сделал.
Без ввоза, без ДДО. То есть даром.
А, даром. Понятно.
Для понимания, это в полтора раза больше, чем за весь прошлый год. В прошлом году было 251 миллиард рублей. А как же так вышло? Ой, а что случилось, скажете вы? А смотрите, есть такой господин Шохин. И господин Шохин буквально вот в марте говорил Владимиру Владимировичу на эту тему. Там был съезд промышленников, предпринимателей. Мол, Шохин сказал, да наш бизнес готов, да бизнес отдаст последние трусы, да бизнес вообще все сделает ради Родины. Бизнесмены такие сидели, листая там, какую виллу очередную они где хотят купить, такие, да-да, для Родины обязательно все, и такие, так, вывести 100 миллионов из России, да, сделано. Вот так вот там они сидели. Владимир Владимирович сказал, слушайте, ну, только если добровольно, господа, бизнес такой, ах ты ж, блин. Но потом Владимир Владимирович сказал, главное, вот не надо никаких KPI. Вот кто сколько сам хочет, пожалуйста, так и сделайте. И бизнес такой, понятно, что у нас есть, и вот началось. Вот самое интересное, знаете что? Что, судя по информации на сайте Минфина, вот основной поток взносов начался как раз-таки после марта. То есть вот ровно после того, когда Владимир Владимирович сказал, только если добровольно, ребят, и только если никаких KPI-ов, а реально кто сколько готов отдать. Вот, собственно говоря, как-то внезапно после этого потекли добровольные взносы в бюджет Российской Федерации.
Я тебя спрашиваю, ты на что царская морда намекаешь?
Вот я тут упомянул про перевести деньги из России, а исход бабла-то, он есть. Причем еще какой? Смотрите, с начала года нетто-переводы физиками из страны, нетто-переводы, это, смотрите, есть входящие переводы, когда физик физику перечисляет бабосики из Франции условной в Россию, да, и когда мы из России, как физики, другим физикам или самому себе, как физику, деньги переводим в Узбекистан, в Париж и куда угодно. Вот если одно отнять другое, то остается нетто что-то. И вот получается, что тут нетто перевод тудой. Вот он, соответственно, составил с начала года 1,3 триллиона рублей. Если вы такие, да подожди, там же все законодательно закрыто, вывести бабло нельзя. Можно, если очень хочется. И по закону можно все это сделать. Главное найти банк, который еще не заблокирован, и сервис, который позволяет это сделать, с комиссиями, с уплатой налогов и со всем остальным. Все это до сих пор работает. Вопрос. Кто занимается этими переводами? 1,3 триллиона, ребята, это такая нехилая сумма. Но смотрите, часть это стопудово трудовые мигранты себе домой в Узбекистан, Таджикистан и другие страны отправляют. Это без вариантов, но это не самый большой объем. Это первое. Второе. Это явно бизнес. Просто один физик отправляет себе же деньги на счет для того, чтобы что-то закупить там за доллары, без санкций, без всего вот этого, и поставить потом в Россию. Но это тоже мизер. Соответственно, может быть, это какие-то переводы родителям, друзьям, которые там проживают. Окей, это фриланс какой-то. Но ты не можешь, допустим, оплатить человеку никак, а он на тебя работает, любя родину на расстоянии. Да? Ты ему как физику этот перевод оформляешь. Окей, не вопрос. Но что-то мне подсказывает, я даже не знаю, что. Что вот это... как бы бабосик, который выводится туда, чтобы вот он был там. Причем не в нашей российской валюте, а в их валюте. Чтобы опять-таки там покупать недвижимость, там покупать яхтоньки, там, соответственно, красиво жить и так далее. И вот у меня, как у простого человека, вопрос. Опять-таки, честно заработанный капитал, честно заработанный. Это одна история. Можешь с ним делать, что хочешь. Хочешь свалить из России, тратить деньги там, это твое право. Не вопрос. Если ты честно его заработал. Но я не уверен, что все это бабло сделано честно. Что-то мне подсказывает, что оно честно отмыто. Ну, какая-то часть этого бабла. И вот лично у меня вопрос-то в другой. Какой процент этого бабла принадлежит тем гражданам, у которых, ну, к примеру, погоны на плечах, у которых госслужба, или которые там со сцены, на концертах, или с экранов телевизора рассказывают о любви к Отечеству? Вот у меня вопрос какой, самый главный.
Вопрос риторический.
Ну и давайте немножко поговорим про инфляцию, ибо на этой неделе меня бомбануло. Смотрите, официальная инфляция у нас сколько? Чуть выше 6%, 6,18. То есть продолжает увеличиваться, выше 6% держится. Привет, ЦБ, высокая ключевая ставка, привет, да? Если смотреть на составляющие, там получается как у нас? Продуктовая меньше всего, непродовольственная подскочила из-за цен на бензин, там цены на бензин плюс 20 с лишним процентов, да? И услуги плюс 7,4, они продолжают быть высокими. Но тут ничего нового, мы были к этому готовы. Но к чему я был не готов, так это смотрите, наша с вами наблюдаемая инфляция, то есть как мы с вами, друзья, видим инфляцию, мы с вами считаем, что наблюдаемая инфляция нами снизилась. Если в прошлом месяце мы наблюдали 15,1, теперь наблюдаем 14,3%. Чтобы русский человек сказал, что он видит снижение инфляции, снижение темпов роста, я не верю. Ожидаемая нами инфляция, то есть как мы ее видим через год, она тоже снизилась. Было 14,7, стало 13,7%. Мне сразу вспомнился тупой анекдот математический про Чапаева и Анку, когда он заставил Анку пойти работать женщиной с пониженной социальной ответственностью в стан к белым, да, а она заначала часть денег, чтобы Василий Иванович все не пропил. И когда он там математически высчитал ту сумму, которую Анка должна была получить, вот у меня точно такой же вопрос к этому опросу, извините за тавтологию. Кого ты, Анка, обмануть ты хочешь? А это зачем вы эти цифры рисуете? Это для чего? Для Банка России, чтобы они оправдали очередное снижение ставки 11 сентября? Или что? Не понимаю. Просто вот подборка для вас новостей по ценам только за эту неделю. Это просто вот открыл СМИ и подобрал. Смотрите, первое. Центр ценовых индексов подсчитал. Импорт из Китая, соответственно, подорожал. У нас доставить контейнер теперь стоит больше 9 тысяч долларов. Из Китая до Москвы. Это рекорд там за последние годы. При том, что импорт у нас помесячный рекорд обновил 12,3 ярда. Плюс 35% в годовом соотношении. Доставка контейнера выросла вот до 9 тысяч долларов. Мы недавно с тобой делали, там 4,5 было. Теперь оно уже 9 тысяч долларов. Дальше. Ядро подсчитало, что средняя стоимость одного типового сервера в России плюс 25%. Рост на 500 000 рублей. Без учета НДС. Сейчас сервер ядро российский стоит в среднем 2 миллиона рублей. Относитесь к нему как хотите, но серваки подорожали. Почему? Потому что оперативка подорожала. Соответственно, вот тут инфосистемы JET вообще говорят на 35%. 85% прироста – это оперативка. ЦБ, ты можешь как-то повлиять на оперативку, а? Вот ты ключевую ставку поднимал, говорил, там потребительский этот спрос надо придержать, да, спрос перегрет, предложение не успевает. Вот. Может, это как-то ключевая ставка Тайвань напугает, что они снизят стоимость оперативки, да? Или, может, ты на развитие искусственного интеллекта таким образом пытаешься повлиять? Потому что вот искусственный интеллект как развивается, жрет оперативу, тварь такая. Во-первых, смотрите, комплект из, получается, DDR 5 на 64 гига стоил там 12-16 тысяч рублей в 2025 году, а сейчас 253-295 косарей. Ну, это же это вот... комплект 16 модулей по 64 гигабайта 4 миллиона. Накопители SATA SSD 480 гигов 60 тысяч. На 3,84 терабайта 236 тысяч. Это просто то, что дорожает. Дальше. АБ-центр. Из-за низкой рентабельности и плохого урожая у нас сократились площади посева картофеля. У нас картофель, соответственно, в России в опте подорожал на 40%, в рознице на 22%. Уже. Привет. И вот последнее то, что я еще прочитал. Горбуша у нас подорожала на 46% из-за плохой путины. Это вот только сообщение о изменении цен за эту неделю. И вы мне рассказываете, что у нас снизилась ожидаемая и снизилась наблюдаемая инфляция. Реально, кого ты, Анка, пытаешься обмануть, а? Вот, дорогие друзья, такая вот насыщенная у нас была неделя. Как всегда, что вы об этом думаете, пожалуйста, пишите в комментариях. И в очередной раз напоминаю, мы на всех площадках, перечислять не буду. Где смотрите, там смотрите и продолжайте это делать. Спасибо, что вы с нами. А это были «Деньги 24». Меня зовут Константин Цыганков. Увидимся. Пока.